Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Мир вам, дорогие радиослушатели! Вас приветствует Елена Смирнова.
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
И мы продолжаем наши передачи, посвященные столетию со дня рождения выдающегося иконописца и реставратора, подвижницы благочестия Ирины Васильевны Ватагиной. Сегодня представляем вам первую часть воспоминаний Натальи Евгеньевны Алдушиной, ее крестницы. Наталья Евгеньевна – заведующая реставрационной мастерской Троицы Сергиевой Лавры, преподаватель иконописи факультета церковного искусства МДА, автор книг и альбомов, посвященных монахине Юлиании Соколовой в миру Марии Николаевны. Иконописец Ирина Васильевна Ватагина являлась одной из ее ближайших учениц. Итак, у микрофона Наталья Евгеньевна Алдушина, внучатая племянница монахини Юлиании Соколовой.
Как вошла Ирина Васильевна в мою жизнь? Можно сказать, что с самого рождения она стала моей крестной мамой. Как-то если говорить, как бы воспоминаю вот, а вообще о ней как личности, можно сказать, что вот по промыслу Божию так сложилось, что вот Ирина Васильевна Ватагина училась иконописи у матушки Юлиании, и именно она стала ее верной последовательницей. И в дальнейшем именно она продолжила ее дело как учитель иконописи. Затем это все переросло как профессора Свято-Тихоновского гуманитарного православного университета. И так ее все и помнят, и знают, как последнее ее такое, как бы уже значимые труды преподавания. И вообще так сложилось, интересно, что начало возрождения церковного искусства в этот, можно сказать, самый тяжелейший период оказался в руках именно людей, настолько глубоко верующих, что они могли это крепко сохранить и донести до нас. Но при этом они были все исключительно скромными людьми. И вот именно такое, как бы внутренне смиренные, внутренне богатые личности и вот поддерживают в церкви преемственность церковного искусства. Матушка Юлиания и Ирина Васильевна были едины в преданности святому делу иконописания, его глубокому пониманию. При этом, вот как бы сейчас, если вспоминать Ирину Васильевну, я думаю, что, наверное, нельзя не сказать о ее семье, в которой она родилась и выросла. Эта дорогая Ирина Васильевна, она, конечно, удивительно сама рассказывала тоже вот о своей бабушке, о дедушке. И это как живо в памяти. Бабушка ее происходила из обедневшей дворянской семьи. Звали ее Антонина Леонардовна, такое красивое имя, Ржевская. И сама она, Ирина Васильевна, мне тоже показывала ее работы, рассказывала о том, что она училась в училище живописи, ваяния, зодчества. И училась она вместе с Константином Коровиным. Она вспоминала, что бабушка ее в то время, она была, в общем-то, не просто таким необыкновенно талантливым все-таки живописцем, ее приняли в товарищество передвижников. Нужно сказать, что это достаточно редкое было явление, потому что это было такое мужское сообщество. И женщины, как говорит, насколько я помню, были только две. Вот ее бабушка и еще одна художница. И они в то же время участвовали и в выставках. И вот одна из ее картин веселая минутка, известная такая всем, потому что даже в свое время, в советское время, ее очень часто публиковали. И вот эта картина, она была на выставке. Ее заметил Третьяков и приобрел ее для своей галереи. Такая фотокопия, она висела у нее дома, когда я приходила. Так очень был так чудный, жизнерадостный момент, который был изображен на этой картине. Он как-то так, знаете, подымал дух и настроение. Там какая-то такая комнатка, деревенская изба, там стружки, какие-то рубанки, еще что-то. И веселый малыш лет 7 на гармошке с удалью что-то такое там изображает, наверное, веселую какую-то мелодию. В окно льется свет необыкновенный, все это наполняет эту комнату. И дедушка с еще, ну, только, наверное, вставшим на ноги внуком приплясывает весело под вот эти звуки с другого внука, да. И один этот малыш пытается приподнять ножку, заломать свои ручки. В общем, это необыкновенное, совершенно жизнерадостное полотно такое. Оно всех, кто его когда-то видел, тоже не может, больше никогда не забудет. И вот интересно, что Ирина Васильевна говорила. Да, эта картина не очень характерна для наших передвижников. У тех везде мировая скорбь, а тут пляшут довольные, счастливые. Но, говорит, надо сказать, что все-таки бабушка, говорит, там, вот она порвала с передвижниками в конце концов из-за несогласия с их программой. Так что вот, ну, такие милые какие-то детали. Еще я запомнила, у нее всегда в ее комнатке висела чудная акварель. Это тоже Антонина Леонидовна, она изобразила, получается, уже дедушку и внучку, то есть своего супруга. И вот Ирина Васильевна маленькая сидит рядом с дедушкой, что-то там нанизывает, какие-то пустые катушечки на веревочку, там ей может быть где-то там буквально около годика. Чудное совершенно такое. Акварельное полотно такое, тоже необыкновенно радостью все переполняется. Ирина Васильевна, неудивительная память. Она говорит, мне было 3 года, когда дедушка ушел, но я его помню очень хорошо. Бабушка тоже, та побольше, как бы она где-то уже, мы уже где-то лет ей было 10, а вот здесь дедушку она и в таком возрасте помнит.
А кто он был, дедушка?
Как-то Ирина Васильевна так вспоминает, что Константин Коровин, почему она о нем, наверное, упоминает, он к Антонине Леонидовне испытывал какие-то очень глубокие сердечные чувства и просил ее руки. Ну вот, как она говорит, бедный Константин, все-таки она отдала предпочтение вот этому дедушке своему, который вот Николай Федорович Рыжевский. Вот. Он к искусству не имел отношения, но тем не менее очень хорошо ее понимал. И так они в семье как-то вот, правда, свекровь так немножко напрягала, говорит, не женское это дело, но она говорит, но зато вот эта картина, которую приобрел Третьяков, почему она, говорит, фотокопию повесила, это, говорит, мое оправдание, что я все-таки не бездельничаю, не занимаюсь какими-то пустыми делами в жизни, что все-таки как как-то кому-то эта радость приносит. И нельзя, конечно, не сказать о совершенно удивительной и уникальной личности. Это папа, отец, да, Ирины Васильевны. Он, конечно, не просто такая личность, необыкновенно одаренная натура, такой ученый, зоолог, путешественник, скульптор. И, конечно, график, анималист. Это уникальное, потому что, вот надо сказать, что практически все мы уже теперь это знают, это уже то, что он стал создателем вот этого анималистического жанра. Наверное, то, что он создал, иллюстрировал специальный учебник такой биологический, в котором вот в Советском Союзе, да, учились очень долгие-долгие годы. Вот это вот был такой для биологов учебник. Ну, конечно, всякие знаменитые вот эти его иллюстрации к Маугли Киплинга. Это такая какая-то уже классика.
Классика, да.
сердце.
Ну и скульптура тоже.
И скульптура – это что-то удивительное. Да. Как он чувствовал вот это. И у него такая…
И материал, как он чувствовал.
Они не просто… Это не живоподобное, это уже почти образ. То есть это вот художественное видение вот этих всех необыкновенных, этих диких зверей, как это невероятно находил вот этот их характер, это все передавалось. Я помню, что мы тогда вместе, он показывал, мы были маленькими такими детьми, но он очень внимательно показывал, водил по своей мастерской. Это как раз недалеко, там вот этот дом художников, Петровско-Разумовская, «Динамо», и вот там у меня была большая мастерская. Она была вся, это просто столько этажей, сверху донизу, там не было ни одного свободного места, где не стояли бы вот эти маленькие, большие, из дерева, из камня, там из разных материалов. И все это было наполнено вот этим богатством многообразия нашего животного мира. Там и птицы, и все. И он такой в тюбетейке. И такой, как небольшого роста, такой собранный, такой вот, вроде бы внешне такой, но такой видно, что просто... Ну, такой сильная, необыкновенно сильная личность какая-то, вот во всем просто, вот какой-то гигант такой вот, какой-то внутренний, очень интересный. Это на всю жизнь я запомнилась посещение вот этой мастерской, и он так очень все так с любовью показал, рассказал все.
Он ведь путешествовал?
Да, он настоящий путешественник был. Причем очень интересный момент такой, это, знаете, вот... Оказывается, интересно, что вот в это время, то до революции, как раз это до вот этих времен всех, как раз его период, когда все художники, они, оказывается, имели право, был заключен договор между товариществом пароходства и Академией художеств. И художники, кто учился, студенты, и художники, они могли бесплатно на пароходике от Одессы до Владивостока. Это... Право было, вот что значит такое совершенно благородное, целеустремленное на будущее, вот такой договор дружелюбный, дружеский, товарищеский был заключен. Можно было выйти где угодно и потом дальше продолжить путь. И так, и обратно, от Владивостока до Одессы, пожалуйста, все. Вот это вот все.
Он ведь и в Индии был.
Да, он и в Индии. Это отдельная как бы тема его жизни. Это, конечно, видно, что он настолько полюбил, как-то нашел, открыл для себя эту страну. И это просто поразительно. Его огромный альбом, его картины, наброски там и пастелями, там акварели, маслом.
Слоны, обезьяны.
Все вот эти они необыкновенно, это все зверье, оно просто все мы можем, наверное, вот имеем такое счастье глазами его вот увидеть и понимать, потому что вот это действительно творческое осмысление вот этого богом данного многообразия вот этого животного мира, это просто какая-то действительно красота. Интересно, что после возвращения из Индии в 1913 году он в Тарусах начинает строить свой дом. Причем это время, когда он уже собирался создать семью, вот это как раз вот это все время. А этот участок, он был в Тарусах такой довольно заповедный. И эта территория, я насколько помню, Ирина Васильевна рассказывала, что она была какая-то синодальная, она к церковному какому-то, к церковным землям имела отношение. Но она была как-то свободной и, в общем, ничем не занята. Он обратился, потому что этот кусок земли был замечательный, и он получил на это добро, ему продали эту землю, и вот совершенно по его эскизам стали строить этот замечательный дом. Вот. И он совершенно действительно уникальный, потому что задумывался он как русский терем, такой настоящий. Это время такое, конечно, начало века. Опять обращались к своим каким-то истокам. Мы знаем много такого.
Неорусский стиль и так далее. И это после приезда из Индии. Казалось бы, он должен внести туда какие-то индусские мотивы.
А вот это все есть. Интересно, есть. Знаете, в каких деталях? Он намеревался действительно выстроить, Ирина Васильевна говорит, да, вот он задумывал русский терем. Ну, говорит, получился такой вот модерн, такой начало века. Ну, потому что все равно атмосфера, время, влияние, все равно эти все движения, такие поиски, такие художественные, вот это все было. Но надо сказать, что в нем вкраплены индусские мотивы.
Каким образом?
А вот как-то там вот в каких-то вот резных деталях, в каких-то вот в росписях. Он же не просто этот дом, изба такая, знаете, теремная такая там. Он задумал как трехэтажный дом. Поразительно, конечно. Ну, земли там было очень много. Это старинные деревья такие необыкновенные, древние. Вот в них вот как-то он так-то вписал его. Надо сказать, вот этот трехэтажный дом в конце концов оказался двухэтажным. Потому что помешала, уже приостановилась работа, уже Первая мировая война, ну и далее революция, конечно, это все просто здесь вот уже прекратилась как бы такая стройка, и третий этаж уже пришлось в 24-м году, задуманно пришлось разобрать и наоборот сделать пристройку внизу. Но, конечно, огромный такой дом, огромная территория земли, и тут вот уже как бы это ненормально было. И уже посягнули, как бы не конфисковать совсем хотели землю вместе с домом. Ну, как-то Господь миловал, потому что отец, он, Василий Алексеевич, он договорился, знаете, о чем, что я вам отдаю половину своей земли, это огромная территория. Они приняли это радостно, начальство какое-то городское, там, администрация. И на этой территории, знаете, они устроили парк, и еще чуть позже построили какую-то двух- или трехэтажку. То есть можно представить, какой он подарил им кусок своей земли. Но благо, они его хотя бы не из своего собственного дома не попросили, ничего с этим не случилось. И вот в этом-то доме и родилась, в 24-м году родилась Ирина Васильевна. То есть вот с этим домом она, я вот, может, немножко подробно на этом остановилась, но она, вся жизнь ее протекала практически до последних вот уже каких-то вот дней. Вот, и было очень любимое место и совершенно замечательное. Каждое лето, конечно, топить такой большой дом, хотя там стояла внизу большая русская, такая, даже не русская, но что-то громадная печь такая расписная. Вот там дом был наполнен всякими работами, как мастерская и балконы. Вот все. Ирина Васильевна имела возможность там трудиться в дальнейшем. Вот возрастать, трудиться. Был такой любимый уголочек. Как-то я к ней приехала на день в мае, как раз она Ирина, великомученица Ирина, на день ангела. Она показывала свой садик, там у нее такой кусочек солнечный, где не такие деревья, значит, не перекрывали кусочек, и такой какой-то солнечный, такой поляночки. И она говорит, я же Ирина рассадница. Вот на этот день она говорит, я тут, вот смотри, как у меня тут какие-то огурчики, там у нее что-то еще какие-то там. Освоила какую-то крошечную такую в виде клумбочки кусочки земли. И она говорит, ой, вот, видишь, уже там морковка взошла, тут петрушечка. А это вот все вот эти там былинки, вот эти сорнячки растут. Она говорит, вот надо, вот тонкая выборка нужна. Все, кругом одна реставрация. Одна реставрация. Вот такие какие-то моменты, да, вот. Очень, да. Так, конечно, этот дом совершенно замечательный и все. Но вот надо сказать, что все основное это время они жили, весь год они жили в Москве. Вот. И там она как и школу художественную первую начальные какие-то занятия проходила в художественной школе. Потом, интересно, так сложилось, что буквально за 2-3 недели до войны они поехали к себе, у них еще был участок земли, вот они на Кавказ поехали в свой тоже домик. И случилась война, они остались там. И не могли выбраться, ну, там по ряду всяких обстоятельств. И получается, она уже заканчивала школу, и она поступила вот в Тбилисский художественный университет, как раз вуз вот это, где вот в Тбилиси, вот так, академия. 2 года она проучилась, ну, и появилась возможность вернуться в Москву, она перевелась в Суриковский уже институт. Вот. И вот тут-то она, конечно, тоже вот об этом рассказывать очень как-то всегда всем поведовала и так любила, и очень так дороги были ее вот эти воспоминания. Она рассказывала о том, с большой радостью о том, как на последних курсах она говорит, я взяла за правило проводить это время в Третьяковской галерее. Папочка, говорит, мой познакомил меня с Натальей Алексеевной Деминой. Она была в то время, как раз в эти годы она была главным хранителем вот, Третьяковской галереи, не русским отделом заведовала.
И вот она меня как проводила через служебный вход, в выходные, когда Третьяковская галерея была занята, через служебный вход, я могла целый день копировать. Вот заниматься копированием, это была радость такая. И вот она говорит, что я чуть попозже, в это время она копировала, а потом чуть попозже, как меня познакомили с Иваном Андреевичем Барановым. Он в это время там был одним из таких реставраторов в Третьяковской галерее известных. Мастер он из Мстюры, как и Кириков, как вот это время, плеяда всех таких иконописцев начала века. И вот она так восторженно, она говорила, то было счастливейшее время в моей жизни. В институте, говорит, я появлялась в Суриковском довольная, веселая, и все думали, что я хожу на свидание. А мы, значит, с Иваном Андреевичем радовались, в общем, смотрели на иконы, изучали. Такой свет, такая радость меня переполняла. И Иван Андреевич говорил, если бы нам с тобой для храма работать, то сердце бы у нас горело. Он был человек тоже такой очень верующий, поэтому какое-то было для нее такое понимание. Он был очень, говорит, хорошим реставратором. И вот в то же время, как реставратор, это же старая школа реставрационная, это в основном тоже это было, ну, мужское сообщество, как художники, реставраторы. Если мы вспоминаем, сейчас реставраторы все женщины, а тогда начало века это были все как на подбор, только вот такое сообщество замечательное. И вот он говорил, мне бы мальчика в ученики, рассказывала Ирина Васильевна. Но мальчиков не было, говорила она. А была девочка в моем лице. И, говорит, она, говорит, у меня с ним были очень прекрасные отношения, и я, говорит, им очень многим обязана.
Наталья Евгеньевна, вот вы сказали, что вот они оба были верующие люди, то есть Ирина Васильевна родилась в верующей семье.
Да, да, это безусловно. И мамочка ее была очень глубоко верующей, бабушка тоже. То есть у них христианское воспитание. То, что они обязательно ходили в церковь, это как-то вот это вот, ну, это была неотъемлемая часть жизни. То есть это не толстовцы начала века, не какие-то вольнодумческие всякие там были или прочие. Такая интеллигенция была так немножко настроена либерально. Нет, это такое классическое русское такое вот воспитание, православное такое понимание ценности жизни всех ее каких-то. Вот это вот восприятие такое вот мира и жизни было. Поэтому
а ведь времена-то какие были?
Да.
Когда это было трудно и опасно.
Опасно, совершенно верно. Поэтому как бы это никто не демонстрировал, это была внутренняя жизнь такая. Это никто не то, что не демонстрировал, я неправильно выразилась, просто никто никак не проявлял. И в то же время как бы внутренняя такая была жизнь какая-то. И понимание, оно было как бы сердце сердцу весь подает. Как бы люди друг друга находили, чувствовали. То есть вот как бы вот несколько слов, взгляд и все, и уже как бы родственные души. Поэтому, конечно, я думаю, люди находили друг друга, и Господь посылал. Но это вот как-то время все вот такое особое какое-то вот. И можно сказать, эти тяжелейшие, но в то же время, как она правильно говорит, все время благодарит Бога, говорит, и счастливейшие времена. Потому что действительно, всегда вот как она здесь вот были посланы, и такие единомышленники, кто ее направил в жизнь, кто ей помог. Потому что вот даже она искала этого, почему не просто так, она же попросилась именно копировать иконы, то есть для нее это было очень важно, даже не картины, потом она уже еще все больше и больше, да, со временем, когда уже глубоко погрузилась, она говорит, я уже не могу смотреть на живопись, особенно европейскую. Это, говорит, вообще что-то, это, говорит, просто, говорит, ну, да, это даже опасно, говорит, не нужно, то есть это вообще какая-то совершенно, это не надо. Она уже не могла даже это вообще, хотя действительно из такой среды и художественной, и все. Но вот просто вот уже идет какое-то переосмысление, как бы закрываются другие очи внутренние, а они уже как бы внутренними очами уже как бы по-другому смотришь на мир, на все, что здесь делается на земле.
Уже духовная оптика,
да,
в глазах.
Под другим совершенно углом. увеличительные стекла, то есть это совсем все по-другому, какая-то ясность какая-то открывается взору, и другие смыслы жизни, вот это все, это как бы время такое. И вот то, что вот Наталья Алексеевна, это же тоже отдельная личность, как вот они посланы тоже, вот Дюмина тоже, она была такой человек. Вспоминает, что он тоже... Именно вот эти годы, как раз когда Ирина Васильевна училась, и она находилась в Третьяковской галерее. Это ровно вот с 47 по 50 год она была хранителем древнерусского отдела. Вот. И затем ее сократили, как она сама об этом вспоминает, Наталья Алексеевна. Был донос, что она верующая. Вот Наталья Алексеевна. И этого было достаточно, чтобы ее уволить из Третьяковской галереи. Но я вспоминаю, конечно, еще и то, что в это время выходит ее труд об Андрее Рублеве «Троице». И вот это, конечно, когда это вышло в свет, увидела свет, то на это прореагировали, можно сказать. Ну, время такое, 50-е годы особое это время. Но интересно, что ее увольняют. Но без работы она оказалась всего несколько часов. Можете себе представить, как это получилось? Что в ее доме раздается звонок, и, значит, на другом конце трубки Давид Ильич Арсенишвили. Он узнал, каким... Вот эти вот, называются такие беспроволочные телефоны были такие. Всегда раньше мы сейчас все тут на этом самом, да? А тогда это вот такое вот совершенно удивительная вещь. Он набирает трубочку, говорит, я вот узнал давно, что вот у вас такая ситуация, что вас уволили. Поэтому он очень просил ее о том, чтобы она приняла участие в возрождении и потрудилась, потому что он понимал, что ее творчество связано с преподобным Андреем Рублевым. Как не она, вот она ему изучала и знала как бы все, вот это вот вся жизнь ее была посвящена.
Это преподобный Андрей, конечно, все устроил, потому что и музей-то имени Андрея Рублева.
Да.
Как еще позволили это имя, чтобы было присвоено музею, это вообще чудо какое-то Божье. И то есть, как Господь просто ее переставил в то место, где она была еще нужнее. Да, да еще после того, как вот вышла книга «Троица» Андрея Рублева.
Да.
Это такие чудесные хитросплетения божественные. Он так плетет канву нашей жизни, нашей судьбы, и вплетает ее в канву и церкви, и страны.
Да.
Просто удивительно. Мы иногда сами не понимаем, вот вроде бы так горестно, а тебя уволили. А оказывается, тебе надо перелететь совершенно в другое место.
А ты нужен в другом месте.
Ты нужен, да, именно да, там. Да, вот в данный момент так.
Да, да.
Удивительно. И как же тогда Ирина Васильевна? За ней пошла?
А вот смотрите, как интересно все сложилось. Вот если как бы говорить о том, что сделала для музея вот Наталья Алексеевна, она практически создала всю концепцию будущего музея.
Андрея Рублева.
Да, да. Угу. И мало того, она вот отправилась сразу в экспедиции, она во все уголки. Она практически, можно сказать, что ею были описаны полностью 6000 памятников.
6000,
да. И это поразительно просто. Не было ни одного уголочка. То есть это вот, представляете, насколько люди горели и жили этим. Просто вот при этом все бессеребренники и вообще не думали ни о каких-то этих других моментах, кроме вот посвящали себе. Вот это было любимое дело, которому в свою жизнь. Вот. А Ирина Васильевна услышала от Баранова Ивана Андреевича о Марии Николаевне. И как раз
Соколовой,
матушке Юлиании. Тогда ее все знали, Марию Николаевну, конечно, это уже
она была
в постриге, да, и постриг-то был тайный, поэтому, конечно же, ну вот. Поэтому она говорит, я когда услышала о том, что есть такая Мария Николаевна Соколовой, все, и она говорит, это как раз совпадает, она оканчивает 49-й год, она заканчивает как раз Суриковский институт. Вот. И она говорит, отправилась я к своим друзьям в сельхоз, под Сергиев Посад. А друзья это никто иной, как Чураковы. Замечательная семья Чураковых, тоже известные совершенно художники. Свою художественность такая, тоже огромная такая семья. И о каждой личности можно много рассказывать, но в Суриковском институте с Ириной Васильевной училась непосредственно Марья Сергеевна. Она совершенно удивительный человек. Она практически тоже продолжатель самых лучших традиций. Ученица Фаворского и Павлинова. И вот эти все ее работы, они вот как-то...
Графика.
Вот она, да, графика. Потрясающая книжная, очень сложные темы она брала. И, в общем, по пальме вырезала их. И такой был как-то удивительный совершенно такой. И личность, и художник тоже. Ирина Васильевна училась на отделении живописи, она на отделении графики. Но они с одного года. И Марии Сергеевне Чураковой в этом году исполняется 100 лет.
Тоже?
Да, не с одного года.
Как интересно. Вот, вот, нужно бы ее как-то в передачах да, тоже
обязательно. Причем это вот совершенно, вот это самые ближайшие подруги. То есть они вот с друг другом вообще такое было понимание. И вот сюда вот тоже на Симхоз, на дачу, где Ирина была на Тарусах, то они вот нашли себе под около Лавры, вот это так называемое, такое название Симхоз, который теперь стал как включили в Сергиев Посад, как микрорайон. А ранее это был, ну, усадебный такой был, конечно, это усадебка, которая переросла вот в такой поселочек. И здесь тоже в этих дубах их отец вот построил. Совершенно художник тоже, скульптор замечательный, вот построил дом. И вот в этом доме как раз Ирина Васильевна и навещала своих подруг. Еще вторая Катя, Катерина Сергеевна, как они там. И вообще это время по отчеству они все себя там очень называли. Там это Катенька, Машенька, там Дашенька, там все, Иринушка. В общем, такое было очень близкое, родное общение такое. Но нам надо с почтением, поэтому я так себя все время, потому что привыкла все время, что они друг друга по именам называли. Так и рассказывали, но сейчас как-то это да. Вот. И вот я не могу здесь как-то, наверное, не сказать о том, что это наступает как раз вот такой кусок жизни Ирины Васильевны, когда он связан с ее приездом в Лавру и знакомством с матушкой Леонидой, с Марией Николаевной. И вот в свое время, когда приближался вот юбилей тоже матушки Леонидии, ее 100-летний юбилей, готовили публикацию такую большую, собирали весь материал, и вот воспоминания о ней должны были лечь в основу вот этого, да, альбома о матушке. Я попросила, конечно, вот, ну, самого такого близкого ей такого человека, Ирину Васильевну, чтобы она вспомнила вот эти замечательные времена и что-то поведала нам. Она, несмотря на то, что она вообще, говорит, я писать не люблю. Это было просто вот ее, когда кто-то что-то просил, она говорит, я не люблю писать. Даже письма, вот у меня сохранилось ее несколько поздравлений, и она даже в одном поздравлении написала, что меня поздравляла с именинами, и тут же вот Екатерина Сергеевна и Катю, говорит, и пишет, Катя, я тебя тоже поздравляю. Я уже не буду писать второе письмо, потому что это для меня подвиг, ну, вот, написать еще второе письмо, ну, я там тебя обнимаю, там, и так далее. Ну, просто вот даже приписочку сделала, поэтому я очень благодарна, что она мне оставила вот такое вот свои воспоминания о вот этом времени. Такие они очень живые ее языком, как бы вот как она говорит, так она и пишет. И вот это очень-очень дорого.
Может быть, вы зачитаете, Наталья Евгеньевна?
Я думаю, что, наверное, правда не имеет смысла вот пересказывать то, что вот она написала, а лучше вот действительно.
Конечно, зачитаю. И тогда будет чувствоваться ее интонация тоже.
Да. Очень хотелось бы познакомиться с Марией Николаевной. Знала. Знала я только, что она живет где-то в Загорске. Это был 49-й год. Я только что окончила художественный институт и поехала в Загорск писать этюды с надеждой найти там Марию Николаевну. Днем писала, а вечером за всенощной я смотрела и всматривалась, и вдруг как-то увидела, глаза мои остановились на небольшого роста женщины с необыкновенно лучистыми глазами. Я подумала, может быть, это и есть Мария Николаевна. Ночевала я у своих близких друзей Чураковых в Симхозе. И выяснилось, что Катя и Маша Чураковы хорошо знают Марью Николаевну и всю ее семью, и что это их соседи по семхозу, и что они меня обязательно познакомят с Марьей Николаевной. В назначенный день я приехала в семхоз с рюкзаком своих работ. Маша и Катя повели меня к Марье Николаевне. Конечно же, та женщина с прекрасными лучистыми глазами и была та Марья Николаевна. Надо сказать, что до этого я 2 года занималась при Третьяковской галерее. Как раз она вспоминает под руководством Демина и Ивана Андреевича Баранова. И сделала несколько копий с икон. Вот эти-то копии я и привезла, и показала Марье Николаевне. И она их одобрила. После нашего знакомства уехала я на дачу в Тарусу. Писать пейзажи, но уже без всякой радости. Было ощущение какой-то пустоты, что я потрачу время попусту. И вдруг письмо от Чураковых. «Где ты там пропадаешь? Давно тебя ищем. Марья Николаевна тебя зовет помогать в росписи Серпионовой палаты». Я как сорвалась, приехала в Загорск 4 августа, день ангела Марьи Николаевны. Ей было 50 лет, и мне тогда было 25, и мне она тогда показалась очень пожилой. Началась у меня совершенно необычайная счастливая жизнь. Я просто залезла на облака и с них не слезала. Под руководством Марии Николаевны, Сергея Сергеевича Чураков, Катя, я... В общем, это просто такая радость. Мы все вместе. Мы с Катей выполняли самую простую работу. Из картонов всякие делали припорохи для перевода на стену, растирали краски и ферапонтовские камни в том числе. Нам было все так интересно. Потом мы стали принимать участие в раскрытии стен. И помню, что 3 раза счищала и опять покрывали свод. Это верхняя часть, небо так называемое. Добивались нужного тона. Марья Николаевна принимала в этом деятельное участие и подбадривала. «Подумаешь, 3-й раз переделываем, руки-то свои, не наемные». Постоянно приходили к нам монахи посмотреть на нашу работу. Особенно часто отец Сергий Голубцов и наместник отец Иоанн. 2 раза был святейший патриарх Алексей. В минуты отдыха Марья Николаевна читала нам с Катей что-нибудь поучительное, объясняла службу и вообще занималась ликвидацией нашей безграмотности. В росписи Серпионовой палаты опиралась она на свои копии из Ферапонтова монастыря. Вечером же, когда уезжали все домой, я оставалась копировать и уже готовые фрагменты росписи Троицкого собора. В дальнейшем эти копии мне очень много раз помогали в работе. Каждый вечер, ложась спать, хотелось, чтобы скорее прошла эта ночь, и скорее бы начался еще такой же счастливейший день, как и предыдущий. И это было, конечно, особый совершенно мир. Еще надо сказать, что монастырские службы, Ирака преподобного Сергия, надо представить себе то время. Казалось, это уже, что нет возможности работать для церкви, что реставратор икон при музее – вот предел. А тут это и казалось, что все какая-то одно, как пустыня кругом. В то время такое было. И тут вдруг такая удивительная радость. И вот она еще раз вспоминает уже тоже о том, как ее учитель Иван Андреевич говорил, если бы мы для храма работали, как бы горело наше сердце. И тут она это испытала, когда уже оказалась в этом храме. Но Да, тогда это были несбыточные мечты. И вдруг я попала в Лавру. Конечно, мне все представлялось чудом. Да, собственно, так оно и было. Незадолго до этого я прочитала книгу об отце Алексея Мечове, о Якубович. И сейчас это издание, тогда это было, ну, как она пишет, на машинке, а сейчас уже есть публикации. Книга на меня произвела сильнейшее впечатление. А теперь я узнаю, что Марья Николаевна одна из ближайших духовных дочерей отца Алексея. Вот. Она много нам рассказывала о батюшке, об отце Алексее, об отце Сергии. К нам еще и приходил навещать нас в Серапионову палатку старенький батюшка. А это, оказывается, был отец Константин Всесвятский. Он жил летом у Марьи Николаевны на даче. И звали его тогда, подпольная кличка была Дедушка. Потом уже Марья Николаевна с благословения дедушки стала нас систематически учить иконописи. И это было задолго еще до иконописного кружка в Духовной академии. Занималась в этом кружке Катя Чуракова, Маша Чуракова, Катя Лункина и я. Сейчас в живых остались только мы с Катей. Это в тот момент, когда она пишет на воспоминания уже. Конечно, как она говорит, Марья Николаевна тут жутко рисковала, потому что уже в то время даже написать икону, это уже считалось идеологической пропагандой. И полагалось за это 4 года тюрьмы. А тут еще целую группу молодежи обучать, и это уже ни в какие ворота. То есть, конечно, это был такой момент очень, так она тоже как-то об этом вспоминает. Но вот все-таки, когда она говорит, мы перенесемся опять, как бы вот в Серапионову палату они закончили, вот, то я перешла работать в Троицкий собор на реставрацию росписей. Как раз Сергей Сергеевич Чураков там возглавлял, был как бы таким ответственным как бы и руководителем вот этих всех работ реставрационных. Кстати, он тоже приходил, когда они расписывали Серапионову палату, они очень близко как-то с Марьей Николаевной общались тогда, с матушкой. И я вспоминаю, что вот эти сосенки в росписи к Серапионовой палате, как-то это очевидно, что это не как бы они немножко по стилю чуть-чуть отличаются от остальных. И они такие вот немножко как другого чуть-чуть характера. Это написал как раз Сергей Сергеевич Чураков. Он тоже там как бы непосредственно ручку приложил тоже. Вот как участник такой вот в этих росписях. Еще Ирина Васильевна вспоминает о том, что я тогда еще говорит, только вот краски растирала и там какие-то роскрыш делала. Но мне, говорит, разрешили нарисовать палатку. Это как раз где беседует преподобный Сергий со святителем Алексеем. Рядом стоял вот киот, предполагался, для иконы явления Божьей Матери преподобному Сергию. Но она говорит, мне сказали, что как раз киот будет большой, и он эту палатку закроет. Так что можешь рисовать, учиться, пробовать, в общем, позволили. Но, говорит, оказалось, что палатка-то потом видна. В общем, не закрыли ее. Вот так. Да, вот она говорит, как-то вот она тоже каждый день, вот она тоже работала, когда на росписях помогала в реставрации, то Марья Николаевна каждый день приезжала к 7 утра. Это после полуношницы, там братский молебен, но уже с 7 часов мы с ней залезали на леса и до прихода в 9 часов реставраторов копировали праздники иконостаса. Рублевского, вот прям там тоже стояли леса, и поэтому доступ был. И вот, вот эти замечательные, так называемые, вот небольшого размера таблеточки такие, они формы как раз этого размера там. Она, матушка и Ирина Васильевна, сделали очень многое, большое количество этих праздников. И у матушки тоже двухсторонние, вот она почти на все праздники сделала вот такие вот свои списочки такие с этих дивных икон. Марья Николаевна всегда, где только была возможность, обязательно копировала настоящие иконы. Конечно, эти были они небольшого размера, но, тем не менее, они как-то не претендовали на такую археологическую точность, но передавали как-то вот образ и суть вот этих вот икон самые, были настолько узнаваемы. При этом, надо сказать, это почти лики-то уменьшались во сколько там, почти в 3 раза все это. То есть это получается, что это буквально вот такие миниатюры, но как бы настолько точные, что это все эти интонации она очень тонко передавала. По воскресеньям я ездила к Марье Николаевне в Семхоз, и там занималась иконописью. А сначала мы прошли с ней основные приемы иконописания. Это строение ликов, систему плавий, высветление на ликах, строение пробелов. И все это изучали тоже по ее образцам. У нее было много копий еще из других музеев. Вот тут она нам поэтому могла. Это же время, когда практически это не то, что сейчас такое, вот этот самый этого образцов. Либо черно-белые были первые снимки икон, как бы так другого материала не было, поэтому копии это было самое, что ни на есть, списочки с икон, это самое насущное. А потом на занятиях стали уже писать иконы для церкви Ильи Обыденного. Вот это тоже после уже вот этот период времени, 50-е годы. Она вспоминает как раз, что в это время отец Александр Толкский стал ее духовным отцом, как раз Ирина Васильевна. Она говорит, я к нему вот, в общем, приходила, там как-то советовалась духовно, как-то там окормлялась у него. Вы знаете, интересно, вот Ирина Васильевна, ну, я вспомнила, да, что она рассказала такой момент, она говорит, вот отец Александр, говорит, он как-то иконы-то, он больше отдавал предпочтение живописным таким образом. Иконы-то как-то очень, не очень, он все говорит, может быть, заменить, говорит, вот эти-то иконы. Поэтому я просто вам рассказываю такой эпизод. Я тоже подивилась, и она говорит, ну, они уж намолены, мы их трогать не будем. У нас, говорит, с Ириной, с Марьей Николаевной, он терпел, как она говорит, уж не знаю, насколько как бы ее воспоминания такие здесь имеют право как бы вот на такое как бы, суждение. Но она говорит, зато мы потом в такой момент, мы с моим мужем, она тогда как раз попросили, пригласили его с собой в Третьяковскую галерею. И он осматривал, значит, когда мы его водили по этим залам, то он, говорит, нас просто загонял, как она говорит. Он, говорит, от одной иконы к другой. Он, говорит, был в таком восторге. Он, говорит, так радовался. Он, говорит, если бы я раньше видела это все, вы представляете, какая... И это было так поразительно. Она говорит, мы так ликовали, потому что было немножко как-то так, ну, чуть-чуть, что вот духовник как-то не совсем там что-то разделяет, какие-то мои такие вот эти духовные пристрастия. А тут, говорит, он, говорит, просто вот прямо как будто он летал на крыльях, говорит, среди этих икон. И просто, говорит, это что-то вот открылось прямо, ему такая радость была. Так что вот маленькие кусочки я вставила с таких ее воспоминаний. И затем уже она говорит, что вот такого уже тесного общения у нее, говорит, потом уже не было, когда она в Москву уже после росписи и работы вот в Илье Обыденного, потом, говорит, пришлось мне уже как-то работать самостоятельно. Но когда работа не клеилась, то Марья Николаевна писала письмо, и мы с ней встречались, либо я приезжала, либо она ко мне заезжала, и всегда мне помогала. И также в разных там трудных всяких жизненных обстоятельствах тоже во всем. Поэтому она говорит, что вот действительно, говорит, я познакомилась с Марьей Николаевной в самый период ее творческого расцвета, когда она начала работать в Лавре, и в это время писала целый, в общем, такие большой ряд таких прекрасных икон, сложных с житием, как преподобный Никон со всем житием там в клеммах, явление Божьей Матери преподобному Сергию, преподобный Сергий житием и многие другие. И вот Марья Николаевна, конечно, как Ирина Васильевна вспоминает ее слова, что она, говорит, пользовалась огромным авторитетом в духовном плане и как иконописец, и как вот особая это такая духовная личность. И у меня, говорит, на глазах в корне переменилось отношение духовенства к иконописи. И в этом, конечно, в большей мере заслуга именно Марии Николаевны. Много она дала для воспитания молодого поколения и духовенства. Ее вот эта многолетняя работа в иконописном кружке, и вот это большинство современных иконописцев – ученики Марии Николаевны. Вот. Или же ученики ее учеников. И так вот она закончила вот эти вот как раз вот эти свои воспоминания для нашего публикации. Вот это тоже такое действительно очень трогательные и очень дорогие вот эти такие страницы.
Дорогие братья и сестры, вы прослушали первую часть воспоминаний о выдающемся иконописце и реставраторе, о подвижнице благочестия Ирине Васильевне Ватагиной. О ней поделилась своими воспоминаниями ее крестница Наталья Евгеньевна Алдушина, заведующая реставрационной мастерской Троицы Сергиевой Лавры, преподаватель иконописи факультета церковного искусства Московской духовной академии, автор книг, альбомов и статей, посвященных монахине Юлиании Соколовой в миру Марии Николаевне, которой старец Иоанн Крестьянкин сказал, что люди, подобные ей, блестки Руси уходящей, Руси святой. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Продолжение следует.
Дорогие друзья, возлюбленные наши слушатели, братья и сестры, мы каждый день стараемся напомнить вам о всех способах продолжить наше существование, то есть пожертвовать нам. Все эти способы размещены на нашем сайте. Но сайт – это же не просто платежное средство. Это еще одна возможность нас слушать, и слушать в отличном качестве в интернете. Можно скачать в интернете наше приложение «Радонеж» и слушать там в высочайшем качестве. Говорят, вот в машинах слушают FM. Мы то же самое можем сделать. Сейчас по всей Москве 4G. То есть интернет в машинах всюду. Вы включаете приложение, потом через Bluetooth соединяетесь с магнитолой в вашей машине. И дальше слушайте нас по всей Москве и дальше, там, где есть интернет. Итак, не забывайте, что можно нас слушать через интернет, через наш сайт. Сайт – один из самых мощных информационных продуктов Русской Православной Церкви, да и вообще в России сейчас. Самый интеллектуальный ресурс. Пожалуй, другого и нет-то сейчас в России. Там же не только аудио. Все наши записи, архивы за десятилетия нашей работы. Что хотите, зайдите и вы слушайте и любимых ваших батюшек, которых вы слушали когда-то, и тех изумительных молодых авторов, которые сейчас у нас в эфире. Один другого лучше. Это всегда высшие стандарты русской православной духовной жизни. Самые ответственные люди, которые никогда не соврут, даже в интонации какой-то своей жизненной. Слушайте и учитесь, даже, как отец Амвросий говорил, чтобы вы были камертоном, чтобы люди научились слушать вот эту самую интонацию правильную православной жизни. Так что слушайте нас через сайт «Радонеж» в интернете, через приложение. Там же громадное видео, хостинг у нас. Вы нас можете видеть, есть стрим ТВ. ВКонтакте, пожалуйста, заходите, там тоже мы выкладываем лучшие наши программы. Так что все богатство интеллектуальной и духовной жизни, которое мы насобирали, как те пчелки в течение 30 лет, кто уже далече пчелы, кто уже наплодили маленьких пчелок, и они все равно приносят свой чудесный мед сюда, нашу радиостанцию. Это действительно мед премудрости Божией, которым мы все радуемся и пользуемся, этим же и живем. Этим же медом и питаемся, и душа наша живет именно этим, ничем другим. Поэтому не надо думать, что на само как бы это радио «Радонеж» так и продержится в эфире. Вот опять у нас миллион задолженности. Ну и как мы будем дальше существовать? Пожалуйста, еще раз прошу вас серьезнее отнестись к нашим нуждам, потому что это нужды не редакции радио «Радонеж», а это необходимость обеспечить духовную жизнь всех нас с вами. Храни вас Господь и Матерь Божия.